начинать, с Божьей помощью. Так, мы продолжаем Дерех Ашем, и с Божьей помощью мы закончили три части уже в этой книжке, и начинаем сейчас четвертую. Начнем первую главу, она совсем очень коротенькая, вот, посмотрим. Ну, в общем, четвертая часть, она называется так у Рамхаля, «Бехелке и Авода», о разных аспектах служения. Почему о разных аспектах, он сейчас объяснит. То есть, в принципе, эта глава, она посвящена служению. Но он не рассматривает все заповеди, как там, допустим, Рамбам, да, перечисляет, или не описывает все заповеди с их объяснениями, как это делает Хинух. Это такая, это не книга заповедей вообще. Он упоминает только часть заповедей, то, что должен исполнять человек. Называется Хилкея вода, то есть какие-то части, аспекты служения. Но, естественно, он должен, да, ну, в общем, сейчас увидите, что тут сказано. Да, так вот, и вот эта глава начинается. «Клали Абада, Митхалек Лишней Халаким, Айхата Тагмут Вашини Амайсе». То есть вообще служение человека делится на две части. Первое – это учение, второе – это действие. То есть служение Всевышнему по Рамхалю начинается с изучения Торы, понятно, да? Талмуд, то есть учение. Это не изучение физики и математики, да? Шиней, так сказать, второе – это действие. Заповеди, которые должен исполнять человек. Амаасе митхалек ли арба. Заповеди, они делятся на четыре части тоже. Ну, в смысле, на четыре категории. То есть есть заповеди четырех категорий. Айхат тмиди, то есть первая категория заповеди, это постоянные. Вообще это удивительно, как бы, что... Это вообще трудно идентифицировать, трудно определить как заповеди, потому что что значит постоянная заповедь? Человек не может постоянно находиться в исполнении заповедей, ну, кроме заповеди быть обрезанным. Да? Обрезанным. И все, как говорится, с тех пор, как обрезался, он теперь уже обрезанный. Да? Значит, заповедь постоянная, это значит заповедь состояния, в котором должен находиться человек. Это не то, что надо делать, потому что невозможно ничего делать постоянно. Так устроен человек, так устроен этот мир, что ничего невозможно в этом мире делать постоянно. То есть это я бы так сказал, что это заповеди состояния. Состояние, в котором человек должен находиться. Тем не менее, это заповедь. Вторая категория заповеди – юми. То есть это как бы ежедневные заповеди. Вот как было жертвоприношение в храме, которое нужно было ежедневно приносить, тамид. Это как чтение шма. То есть есть заповеди, которые человек должен исполнять каждый день. Шлиши из мани, то есть третья категория заповедей, это время, временные, в смысле, периодически нужно было бы сказать. То есть это заповеди, которые человек должен исполнять периодически. Ну вот как, например, зажигание ханукальных свечей. Эта заповедь установлена мудрецами, тем не менее она установлена по тому же принципу. Жить в шалаше 7 дней, когда это праздник Суккот, или там не видеть у себя дома квасного, вот, это 7 дней Песоха. То есть есть заповеди, обязанности исполнения которых наступает в определенные календарные периоды. Естественно, для этого нужен календарь, для того, чтобы были какие-то заповеди, связанные с периодичностью. Верви и микри. Четвертая категория – это заповеди, которые вообще на человека сваливаются случайно. То есть они могут буквально свалиться с неба. Случайно, в смысле, нужны особые стечения обстоятельств для того, чтобы эта заповедь возникла. Ну, вот как бы ярчайший пример заповеди, связанной с особыми обстоятельствами, это, например, шилох кен, когда нужно птичку с гнезда. Ну, кому в жизни удается согнать птичку с гнезда. Ну, это еще и заповедь, конечно, такая, со странными смыслами. Вот, ну, заповедь, наверное, цдаки можно отнести. То есть не всякий раз бывает ситуация, когда человеку действительно есть обязанность сдавать цдоку.
Да? Например, заповедь похоронить.
О, похоронить, да. Хотя все время кто-то умирает, но не...
Там есть кому хоронить.
Не всегда. Не всегда.
Ну, проходишь, смотришь.
Не всегда. В общем, эти заповеди, они приходят как бы при стечении особых обстоятельств. То. Пойдем дальше. Дальше Рамхаль начинает разбирать. От Медигу Маша и Хояв Буадам Тамид. То есть постоянные заповеди, или, как я сказал, заповеди состояния. Это то, что человек, то, что, в чем человек обязан всегда, постоянно. Например, любить Всевышнего, бояться его. Это вот, это буквально состояние. И что бы человек ни делал, где бы он ни находился, он должен быть, он должен любить Всевышнего и быть в страхе. Юми, дневные, ну, то есть, в смысле, так, ежедневные, да, так точнее. Маша и хуяба бы коль йом. Это то, к чему человек обязан в течение каждого дня. Например, курбанот безманабай, то есть это жертвоприношение во времена храма. Вакшаф отфилот, выкрият шма, а сегодня это молитва и чтение шма. Вот. Змани, то есть периодические заповеди, то, что мы назвали, третья категория. Замашу и хуяв бо безманима едуим, кигон, шабатот, ваямим тавим. Это то, что человек, то, чему человек становится обязан в определенные времена, например, шабатот, праздники. Микри, машу и хуяв бо лефимиша и гиолами на микри. А как бы случайные, ну нет такого слова в русском языке, чтобы адекватно перевести слово микри, хотя оно и означает случай. Ну, то, что случается. Не в смысле, что то, что свалилось на человека без всякой предыстории, а в смысле того, что это происходит.
Неожиданно.
Неожиданно. О, микри, да, случайные заповеди. Например, хала, отделение хала. Хала отделяется от теста. Если тесто надо делать, значит, надо отделять халу. Человек может прожить всю жизнь, не отделив халу, если будет питаться в столовой. Маасер, отделять десятину от урожая, имеется в виду. Пудион абен, выкуп первенца. Это уж точно не каждому. И тому подобные вещи. У Беколи Хатмеру и Мацу Цвиим Базарот, и среди как бы всех этих четырех категорий упомянутых есть заповеди, в смысле повелительные заповеди, то есть это то, что человек должен сделать, он должен совершить какое-то позитивное действие. А есть Азарот, предостережение, в смысле запретов. То есть заповеди. Побудительные или повелительные заповеди, заповеди запретительные. Вегем сурмира васету. Ну, как бы, сама идея, что заповеди разделяются на две такие категории, как делай и не делай, это сформулировано как бы пожеланием Всевышнего, высказанным когда-то еврейскому народу в общем и целом. Сурмира, то есть избегай зла. И делай добро. То есть запреты означает избегать зло. А побудительные заповеди делай добро. Вамнам и каркули нянима элю бедерих клаль, нитбэр бэхэлика решон, перекрвии. То есть в общем и целом сама идея служения, сама идея исполнения заповедей, это объяснено в общем и целом в первой части, в четвертой главе. И в принципе, так сказать, идея всех заповедей, как бы, то, что их объединяет, это пния алёф избарах у бекашат кирвато. То есть это обращение ко Всевышнему и поиск близости с Ним. Говорили об этом подробно там, и я думаю, что приводил вам из Датву Нотбет, там, где Рамхаль говорит о том, что во всей как бы структуре человеческой души не хватает стремления ко Всевышнему всеми как бы аспектами его души. Несмотря на то, что это является обязательной составляющей любого создания, нормального создания. И только человек, говорит Рамхаль, он как бы лишен естественного стремления к Создателю, когда он находится в этом мире, но он может приобрести это, исполняя все заповеди Всевышнего. Каждая как бы она как способно вызвать у человека определенное стремление, желание близости ко Всевышнему. То, что говорит Рамхаль. Ну, то, что здесь он говорит очень коротко. Так вот, суть всех заповедей – это обращение ко Всевышнему и поиск близости с Ним, то есть как бы стремление приобрести близость к Нему. Кефия, дороги, ашер, ухаклену, льет, миткарвимлю, мидаптимбо. То есть это все множество и многообразие заповедей, оно как раз определяется тем, что Всевышний установил пути определенные, какими человек это может сделать. Это, естественно, зависит от природы самого человека, от его устройства внутреннего, назовем так, да? То есть от этого образа человека, который он собой представляет. Вейны царикши штадель ля сиркуля мниотара адувек бихоши хахумриют и оламазе. И в целом, исполняя заповеди, человек должен стараться устранить от себя, ну, как бы, избавиться от всех препятствий, от как бы, своей присоединенности к материальности этого мира. И тут будут в основном заповеди «не делай», да? То есть, когда запрещены то, что кажется человеку естественным совершить разного рода поступки. То есть, на самом деле Тора приходит и говорит, тебе запрещено это делать. Даже если очень хочется. Это устранить препятствия. Да? То есть отделиться как бы, от погруженности в материальность этого мира, которая есть, очевидно, главная причина, то, что человек чувствует себя далеким от Всевышнего, точнее, не чувствует присутствия Всевышнего в этом мире. Хоши хумриют, тьма материальности. Кстати, будет у нас сегодня это еще тема, да? Вот. Так вот, человек должен избавиться известными путями, то есть исполняя заповеди, от вот этой тьмы материальности, в которую он погружен. Лейтамец, бейткарвукло, и приложить усилия, чтобы приблизиться ко Всевышнему. А это уже заповеди делай, ну, то есть, когда нужно что-то делать. Адшейдабек, пока не найдет действительно близости, или даже единства, или, можно сказать, причастности ко Всевышнему, да? Выништалем бешлемото и восполнится совершенство Всевышнему. Помните, что близость ко Всевышнему или причастность к Нему – это именно то, что дает человеку настоящее совершенство. Совершенство человека находится не в нем самом, а вне его, в его близости ко Всевышнему. Шезе кольховцо избаро. А это, в конце концов, в этом все желание Всевышнего. То есть вся суть желания Всевышнего – чтобы человек, который помещен в этот мир и наделен свободой выбора, воспользовался этой свободой выбора так, чтобы найти близость ко Всевышнему, найти совершенство и заслужить бесконечную награду, ради которой Всевышнего создал. Виколь тахлит брия, то это брия, и это как бы единственная цель сотворения Всевышним этого творения, как мы и говорили. Дальше, пятый пункт. А в пертейня нимгем кефи машу хаку хукота нашиет в алам бекольпхинатегем. Понятно, что детали, ну, конкретика, конкретные аспекты этих заповедей, они установлены в полном соответствии с законами человека, то есть с природой человека, с тем, что представляет собой человеческий образ, а также мир. Во всех их аспектах. Вот. Ведракеем шинит, ну ля адам, ля ишталым бешлемут. И путями, которые даны человеку для того, чтобы приобрести совершенство, для того, чтобы восполниться этим совершенством. Вляшли мимо это брияккула, а также привести к совершенству вместе с собой. И все творение, согласно ее законам, порядкам, делением, корням и ветвям. Это Рамхаль упоминает, то есть как бы, что есть заповеди, относящиеся как бы, к корням человеческой природы, реальности, в которой человек находится, и ветвям, то есть каким-то более конкретным проявлением всей природы этого мира. Понятно, что вот это разделение заповедей на более коренные на более фундаментальные, да, и, скажем так, более детальные, она должна находиться в соответствии вот с этой градацией, которую Рамхаль привел. Четыре категории заповеди постоянно. То есть человек постоянно должен находиться в состоянии любви и страха перед Всевышним. Очевидно же, что это как бы корневые заповеди, фундаментальные. Это заповеди, которые труднее всего исполнить, очевидно, с одной стороны. Но с другой стороны, заповеди, которые в принципе изменяют положение и ситуацию человека в этом мире. Вот, например, Раб Хаим Виталь, он относит эти заповеди, ну, не только Раб Хаим Виталь, но мудрецы относят часто такие заповеди, как любовь ко Всевышнему или страх к, собственно, даже не к заповедям, а к исправлению качеств. Человек должен исправлять свои качества. Так вот, Раб Хаим Виталь говорит, что когда качества человека исправлены, то есть когда они верны и правильны, когда он всегда находится в состоянии любви ко Всевышнему, в состоянии трепета перед ним, так человек, такой человек с легкостью исполнит все заповеди, которые он должен исполнить. То есть это заповеди, они являются как бы корневыми. А если у человека нет любви ко Всевышнему, если нет страха, если он просто жадный, да, ленивый, еще какой-нибудь, да, то как бы он ни старался исполнить все остальные заповеди, он ничего не сможет с этим сделать. То есть что-то сможет сделать, но так, чтобы исполнить эти заповеди действительно, как он должен, нельзя. Как человек сможет остерегаться огромного количества иногда достаточно тонких запретов, которые на него наложены в этот мир, если он не боится Всевышнего? Как он сможет исполнять заповеди, которые время от времени случайно приходят к нему в руки, если он не любит Всевышнего, если не стремится эти заповеди исполнить так, чтобы они не проплывали мимо него? Это... Вот, и тем не менее, несмотря на то, что заповеди делятся на как бы вот такого рода корневые и в определенном смысле второстепенные, случайные, тем не менее, этот мир устроен так, человек устроен, и Тора нам заповедана, она таким образом, что при всем при том нельзя делить заповеди на более или менее важные, и все они важны одинаково. То. Топ. Веневера такцат меем, а ютер шейхим, венаагим, беколь маком, беколь зман. А сейчас, говорит Рамхаль, мы объясним какую-то часть заповедей, не все, которые имеют отношение практически ко всем местам и ко всем временам. То есть Рамхаль хочет объяснить только ту часть заповедей, которые они действительно постоянно актуальны для нас в наше время. То есть он не собирается тратить время на объяснение смысла заповедей, которые в наше время не актуальны. То, значит, мы закончили первую главу четвертой части. Я же сказал, она будет коротенькая. Ну, давайте тогда начнем. Я, честно говоря, не ожидал, что мы так быстро. Вот, но начнем. Начнем вторую главу. Баталмуд Тора, изучение Тора. На самом деле, очевидно, по Рамхалю можно и следует сказать, что заповедь изучения Торы, она может быть названа, наверное, самой фундаментальной среди всех заповедей. И несмотря на то, что Рамхаль уже объяснял о том, что представляет собой изучение Торы и важность изучения Торы, он уже объяснял в начале книги, тем не менее он снова посвящает этой заповеди целую главу. Так вот бы Талмуд Тора. Ин и Талмуд Тора уиньян мухрах. То есть прежде всего, изучение Торы – это явление абсолютно обязательное. Лефиши зулято и в шарлы агия майса. Ведь без того, чтобы изучать Тору, невозможно прийти к действию. То есть все запреты или повелительные заповеди Торы, они не имеют никакого смысла, если человеку не заповедано эту Тору изучать. По-простому, то, о чем здесь говорит Рамхаль, в том, что ну надо же учиться. То есть если есть в этом мире что-то, чего ты не знаешь, а это тебе нужно, или ты этому обязан, то без того, чтобы ты начал это изучать, ты никогда не узнаешь об этом. Что именно, в чем обязанности, что ты должен, что тебе нужно. Вот. Но посмотрим дальше. Я думаю, смысл он все-таки куда более глубокий. Все-таки более глубокий. Недаром ведь мудрецы сказали, вы Талмуд Тарака Нигед Куло, изучение Торы против всего. То есть есть особенный вес, особенная важность в изучении Торы, которая в определенном смысле позволяет приравнять изучение Торы к исполнению всех остальных заповедей. Не заменить. Хотя замена тоже существует. Ну в каком виде? В каком виде изучение Торы может заменить какие-то заповеди? Как заповеди, которые, например, в наше время не актуальны. Нету карбонос, нету жертвоприношений. Есть такое очень серьезное направление в иудаизме, назовем это так, которые изучают именно карбонот, то есть изучают те части Талмуда, которые занимаются, те трактаты Талмуда, которые занимаются жертвоприношением. Почему? Потому что изучение... Действительно, изучение, серьезное изучение, глубокое изучение, да, тех заповедей, которые человек не может по каким-то причинам выполнить, это все равно, что исполнение этого. То есть тот, кто сегодня сидит и учит карбонот, он как будто бы храм в наше время существует. Как будто бы там приносится жертвоприношение. То, ну, продолжим Рамхаль. Ки им лой да маху мицва ши ясе эх ясе. Ведь если человек не знает, что есть какая-то заповедь, которую он должен сделать, как он ее сделает? Амна. Однако, тем не менее. Зулат кользе. То есть кроме всего этого, то есть кроме как минимум технической необходимости изучения Торы для того, чтобы знать, какие есть заповеди и как их исполнять, ешь бы талмуд тарат тахлит гадоль вышлемото шаль адам. Есть в изучении Торы великий смысл, великое значение и совершенство человека. Я напомню, то есть если мы говорим, что исполнение всех заповедей, оно связано с телесностью человека. Сложность заповедей, многообразие связано со сложностью устройства человека. Вот как мы видим этого человека сердцем, печенью, руками, пальцами на руках, ногами и прочими. То есть тело человеческое сложно. Настолько же сложна природа человека со всеми нюансами, стремлений, душевных каких-то, душевных движений, сердечными заботами. То есть человек очень сложное существо. И я объяснял это в нескольких местах достаточно подробно. Сложность человека, его многогранность, она связана с тем, что его душа соединяется с телом. Потому что душа, она сама по себе едина. Вся сложность, именно многосторонность, все многообразие человеческой души, оно проявляется только из-за того, что эта душа соединяется с телом. То есть тело – это источник человеческого, как бы, человеческого многообразия. Душа, она не такая. Именно телесность. То есть, как бы, грубо говоря, да, то есть все 613 заповедей, они в той или иной степени соответствуют разным органам человеческого тела. Но у человека есть не только органы тела как такового, у человека есть еще мозг. И это нечто большее, чем даже чувство, которое мы можем отнести, как бы условно говоря, к сердцу человека. У человека есть чувство. И против этого, ну то есть как бы в соответствии с чувствами есть соответствующие заповеди, вот о которых мы говорили уже, постоянные заповеди, вроде любви и страха. Верно? Ну, то есть, То есть есть у человека эмоции, и есть у него заповеди, которые заставляют его учиться контролировать свои эмоции определенным образом, учить себя, что очень непросто, генерировать определенного рода эмоции, определенного рода отношения к жизни. Но это еще не мозг. Мозг – это что-то другое, что-то куда более возвышенное. То есть это, я говорю сейчас о мозге, как об органе человеческого тела. Это невероятно сложный, тончайший аппарат отображения человеком реальности, в которой он находится, изучения, постижения этой реальности. И в этом очевидно, что в этом мозге, в нем есть не только его физическая составляющая, но и есть определенные высочайшие аспекты человеческой души, которые заставляют человека как бы с точки зрения этого мира витать, кажется, в облаках, да, абстрактных миров и неизведанного. И понятно же, что вся структура человека, она говорит о том, что мозг, разум занимает в этом человеческом образе самое главное место, важнейшее. От работы мозга зависит координация всех органов, функционирование всего тела. И от работы человеческого разума зависит вся его жизнь и отношение к этому миру. Так если есть у нас заповедь, которая имеет отношение прямо к мозгу, к разуму человека, это заповедь изучения Торы. Перенесите это на исправление мира. Если, как бы, исправляя какие-то аспекты своего образа, человек исправляет какие-то части этого мира. Что человек исправляет, когда изучает Тору? Как бы действительно в глубине. О, я, кстати, сейчас приведу пример. Как раз. Не знал, как это привязать. Из недельной главы у меня как бы пробило в этот раз, в шаббат. Недельная глава прошлой недели, она заканчивается тем, что Йосефу рассказывает сны. Правильно? Он сидит в тюрьме, в яме. Не просто в тюрьме, в яме, хотя и там он был начальником, то есть он был главным по этой яме, старшим смотрящим. Тем не менее, он сидел в яме. Как он и сказал потом виночерпию, да, мало того, что меня, значит, из дома украли, опустив, так сказать, собственные братья, да, в рабство продали в Египет, еще и здесь меня же в яму посадили, да. То есть человек сначала попал в гейном, а потом его там посадили в карцер, да. Ну, полнейшая несправедливость. Так вот, и вот нам, в этой самой яме, да, в глубине, так сказать, в самой глубине падения, да, личного падения Йосефа в египетский галут, к нему вдруг, так сказать, заявляются два человека с самого верха и начинают рассказывать свои сны. Значит, один рассказывает про то, как видел, значит, виночерпий. Да? Вы в курсе, все недельную главу читали, да? Коротко напомню, да? Вот. Виночерпий рассказывает, как он увидел три лозы, на них там выросли грозди виноградные, он выдавил вино, подал фараону. Второй был хлебопек, да? Главный над теми, которые печет хлеб. Есть всякие споры, чем он именно занимался, то ли следил за тем, кто хлеб печет, то ли лично фараону только хлеб подавал, и больше ничего, неважно. Во всяком случае, он называется сар, то есть князь, министр, да? То есть главный. Да? И понятно, что это же он давал, как бы, хлеб фараону. Да, так что он видит? У него на голове эти три корзины с хлебом, и птицы клюют. Значит, и в общем, Йосеф, ну, через три дня, да, значит, три лозы – это три дня, три корзины – это три дня. Через три дня, он говорит виночерпию, ты снова будешь подавать стакан фараону. А тебя через три дня повесят, и птицы будут клевать из твоей головы, да, хлебушек. И потом То есть Йосеф не удержался, он рассказал, попросил виночерпия, что ты же выйдешь из тюрьмы, как я сказал, да? Будешь рядом с фараоном, так напомни ему про меня. Мидраш говорит, что за это Йосеф был наказан тем, что 2 года потребовалось для того, чтобы наступил следующий акт его освобождения. А именно, что было следующим актом? Следующим актом был сон фараона. Фараон увидел тоже 2 сна, которые на самом деле были одним сном. Да? 7 колосьев жирных, которые выросли, да? И потом взялись откуда-то только 7 худых колосьев таких вот ужасных, да, которые сожрали как бы 7 жирных. 7 коров жирных, 7 коров худых, которые сожрали жирных коров. И здесь Йосеф говорит, что этот сон – это один и тот же сон, он говорит об одном и том же, в отличие от снов виночерпия, да, хлебопека. Но, значит, сейчас он интерпретирует это как 7 лет. То есть 7 коров и 7 колосьев – это 7 лет. Вот будет у тебя 7 сытых лет, а потом будет 7 голодных, которые сожрут эти 7 сытых лет, так что не останется никакого следа. Так вот, к чему я это все, да? Связаны ли между собой сны, которые видели министр, так сказать, то есть главный виночерпий и главный хлебопек фараона с теми снами, которые увидел потом Йосеф? Конечно, связан. Без всякого сомнения. Более того, это сны, они вообще были не для них, а сны были для Йосефа. Сны были для Йосефа. Сон по поводу коров и колосьев я уже объяснял подробно. Если кто не видел, не слышал, не читал, я коротко повторю. Да? То есть очевидно, что значение сна фараона – оно в том, что мир, в котором жил фараон, мир Ноаха, он закончился, закончил свое существование. Мир 7 дней творения, который раскрылся через проявление 7 качеств Всевышнего, и для поддержания которых Ноах с его сыновьями получили 7 заповедей Бнейноах, то есть это была их доля, как бы, их участие в исправлении и поддержании существования этого мира, все, это больше не должно было работать. Это как, это происходит, то есть должен был произойти процесс, как он описан в истории про эдомских царей. Там, где сказано, что и царствовал такой-то царь, и умер, и царствовал, и умер, то есть кто-то жил. Жил, не то жил. А потом умер, пришел его конец. Так вот эти, так сказать, это то, что увидел фараон как бы в своем сне, то, что увидел Йосеф во сне фараона. Проявляются эти 7 качеств, каждая как бы в своей полноте. Жирные, как тучные коровы, или, значит, такие мощные, как мощный колос, кажется, полный хлеба. А потом приходит его как бы антипод, да, обратная сторона, и пожирает это. Все. И нет спасения. Причем сон фараона означал, что мир должен прекратить свое существование. Вот эти, помните же там, как во сне, да, что когда коровы пожрали, значит, голодные коровы, когда сожрали 7 тучных коров, то отмечает особенно Тора факт, что тощие коровы от того, что сожрали тучных, сами нисколько не поправились. То есть это значит, что богатство последних 7 лет, вот этих самых изобильных лет этого мира, оно не должно было спасти от 7 голодных лет, которые наступят потом. То есть голод должен был быть таким сильным, что все бы уже просто умерли от голода. Все. На этом изобилие. На этом изобилие этого мира заканчивается. Это то, что увидел Йосеф. Вот. И этот сон имел отношение к тому, что, в принципе, мир, в котором жил фараон, больше не может существовать дальше, так как он существует. То есть, как бы, теперь единственным спасением этого мира будет то, что Яаков со своими сыновьями спустится в Египет. И так и произошло. Через 2 голодных года, когда наступил 2 голодных года, 2 голодных года их было достаточно ровно для того, чтобы Йосеф сосредоточил как бы в своих руках, как бы в руках фараона и себя в том числе, все богатство этого мира, так чтобы обеспечить как бы своей семье мягкую посадку, да, то есть перестроил этот мир, сделал его совсем другим, не таким, как он был раньше. Да? И сейчас Египет становится, собственно, как в Торе сказано, он становится утробой для вынашивания еврейского народа, который выйдет оттуда через определенное количество лет для того, чтобы получить Тору. Так и сказано про выход из Египта, Моци Ам Микерев Ам, то есть вытащил один народ из утробы другого. Египет вместе со всем прежним миром становится куколкой для нового мира, для мира дарования Торы, который должен возникнуть. Это то, что Йосеф увидел во сне фараона. Это, ну, скажем так, это уже достаточно понятно. Это было понятно настолько, что даже фараон после того, что сказал ему Йосеф, понял, о чем идет речь, и тут же назначил его начальником над всеми. Но в этом году меня просто осенило. Невозможно не заметить связь этого сна с теми снами, которые рассказали Йосефу в яме. Ну, насчет виночерпия я не знаю, Сара Табахим. Что, три дня, и не Сара Табахима, Сара Табахим это был этот, Саруафим, главный пекарь, да? Что увидел главный пекарь? Да? Что через три дня его убьют. Ну, точнее, он этого не понял, а понял это Йосеф. Смерть главного пекаря. Это есть предсказание будущего голода. То есть это предсказание того сна, который предскажет фараону будущий голод. Понятно? И поэтому Йосеф не выдержал и сказал этому виночерпию: напомни про меня. Йосеф понял, что сейчас его выход. Фараон еще не увидел своего сна, а Йосеф знал, что он его увидит. Причем очевидно, так мне кажется, ну, по Мидрашу, который говорит, что из-за того, что Йосеф не удержался и сообщил, ну, попросил этого виночерпия, чтобы тот рассказал про него фараону, то есть, по идее, фараон должен был увидеть свой сон сразу, через три дня. Вот как только бы вышли, как только бы вышел виночерпий, фараон должен был бы увидеть этот сон. На что это похоже? А вот это вот, так сказать, и похоже на то, как реализуется любая вещь, которая в этом мире происходит. Или как человек реализует свои замыслы. То есть сначала человек что делает с замыслом? Он размышляет о нем. Выкристаллизовывает. Это занимает на порядок меньше времени, чем исполнение желания. Поэтому там три дня. Как Йосеф определил, что три корзины – это три дня, а не три года? Потому что он знал, что речь идет о замысле. То есть желание Всевышнего, то есть когда Йосеф увидел, что через три дня главного хлебопека убьют, он уже понял, что замыслил Всевышний. То есть желание Всевышнего в течение трех дней, то есть что видел Йосеф на самом деле, да, это было зародившееся желание Всевышнего, назовем так, решение, да, для того, чтобы оно как бы выразилось в чем-то конкретном, начало как-то в этом мире проявляться, ему потребовалось всего три дня. А уже реализация как бы этого замысла на деле, да, то есть есть как бы такой процесс выработки решения, выработки того, что должно произойти на уровне мысли. Вот. И это три дня. А потом начинается реализация, которая занимает семь лет. Это я к чему я это все рассказываю? Вот. Чтобы было понятно, к чему я это все рассказываю? Чтобы понять разницу в исправлении, которое может сделать человек, когда он занимается изучением Торы, то есть когда он постигает как бы замыслы вещей, на интеллектуальном уровне, когда, ну, грубо говоря, так сказать, когда борется с дурным началом, которое у него находится в мозге, да, в голове, вот. То есть это это совершенство, как бы степени совершенства на порядок более возвышенные, да, и более фундаментальные, чем то, что исправляет человек, когда совершает какие-то действия. Вот это пример Йосефа. То есть пророчество Йосефа было потрясающим. Не то, чтобы оно было прям как пророчество Моше, нет, но вот этот пророческий сон Йосефа был невероятным. Вы поняли, да? Уже во сне с хлебопеком он увидел, чем все это кончится. Ему осталось только подождать, чтобы дальше фараон увидел свой сон, и дальше как бы нужно было спокойненько подождать дальнейшего развития событий. Вот. На этом фоне не могу не сказать, что для меня осталась непонятной тема виночерпия. Хотел ее связать сегодня с Ноахом, но Ноаха сегодня не будет. Там объясню, почему я сегодня такой внезапный весь. Вот. То есть, если казнь хлебопека – это, скажем так, предсказание, будущего предсказания о наступлении голода в этом мире, то что означает сохранение жизни виночерпия? Что такого в этом мире осталось? Ну, то есть, чему не грозило?
Благоденствие 7 лет. Вначале 7 лет, а потом 7 лет голода.
Благоденствие 7 лет – это было такое милосердие, которое означало, что миру выносится не окончательный приговор, а что есть способ, каким образом избежать этой смерти. Что Иосиф и сделал. Но вино, должна быть какая-то символика вина. Вино, оно несет в себе...
Одна и та же символика в себе.
Нет, не одна. Вино – это суды, с одной стороны.
Ну и тайна.
Яинг, вино, да?
Яинг, да, и тайна. И суды, вот, ну так одна и та же. Это две разные.
А про суды, да? Не знаю.
Вот Ноах, то, что мы учили, да, в главе, да, Ноах напился и все испортил. Да? Причем то, что он напился и все испортил.
Что?
Про Ноаха все говорят. Все говорят, что да, открыл. Открыл то, чего не нужно было открывать. Да? Открыл то, чего не нужно было открывать. Причем там же на Ноаха комментаторы сразу посылают нам. Вы знаете, что есть три версии, да? От какого плода откушал Адам, да, в Ганейдене? То ли это была пшеница, то ли инжир, то ли вино. Да? Сразу вспомнили, вот как человек с вином, да? Адам, как Адам с вином первым делом согрешил. Да? Так и Ноах сделал то же самое. И потом там же Соту вспоминают из Назира. Да? Человек, который увидит Соту, как она получает свое наказание, он отстранится от вина. То есть вино – это суд. Наказание. Тогда можно понять, да? Ведь в определенном смысле, да? Значит, виночерпие остался. Я ведь что сказал о сне фараона? Что заповеди, 7 заповедей Ноаха работать не будут, не принесут. Но наказание за их неисполнение остается, да? Ну, так Талмуд говорит. За неисполнение 7 заповедей наказание осталось. Может быть, это виночерпий, который остался. Но это слабо. Кажется, немножко притянутым. Чего-то не хватает. Или вино как тайна. В смысле, как сокровенный замысел сотворения этого мира. Да? В этом смысле вино, оно оказывается важнее хлеба. Это тайный замысел. То есть тайный замысел все равно реализуется. То есть более внешняя сторона замысла Всевышнего через 7 заповедей Ноаха, через вот то вот мироустройство, которое возникло после потопа, это отменяется. Но это не значит, как бы, что остался как бы замысел. То есть что в принципе и дало возможность, надежду Йосефу для того, чтобы исправить этот мир и сделать в нем что-то такое, что было бы необходимо, ну, чтобы позволило ему продолжаться. Тов. Но это про сон Йосефа, фараона. в смысле про сны, которые разгадывал Йосеф. Все, на этом остановимся, потому что это уже не Дерех Хашем, это точно, да. Но еще раз напомню, это я пытался проиллюстрировать, в чем разница, то есть насколько более сильно исправление мира и степени совершенства, которых может достичь человек, изучая Тору, по сравнению с исполнением как бы отдельных заповедей.
Но вот это и есть вино и хлеб.
Это нет, это, да. Это не просто вино и хлеб. Хлеб ведь он тоже был 3 дня. 3 дня. И другое это разновидности мудрости.
Там, чтобы это связать, надо немного отступить от вашей темы.
Надо. То есть... То, давайте все. Закончим.